вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Всем 10 часов 5 минут. В студии Анастасия Ножко. Наш сегодняшний гость Михаил Сергеевич Гельфанд. Профессор, член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук. Здравствуйте.
Добрый день. Только Гельфанд, с вашего позволения.
Гельфанд. Вот. А меня не предупредили. Ну вот. Извините.
Это нормально.
Гельфанд. И вы же занимаетесь биоинформатикой, да?
Да.
Вот. И я у себя в Телеграме тоже дала ссылку из Википедии. Теперь уже не знаю даже, может, Русопедия. Ее надо назвать, дала ссылку на вот этот доклад комиссии к выборам в Российскую академию наук 2019 года. Выборы состоятся 13-15, с 13 ноября по 15 ноября они длятся, то есть это общее собрание. И впервые за три года они состоятся в члены, корреспонденты и академики Российской академии наук будут выборы.
Очень, может быть, я на самом деле вот за этими деталями не слежу.
А, да, и в рамках подготовки к выборам комиссии Российской академии наук по борьбе... Вот есть такая комиссия по борьбе со лженаукой. Это то же самое?
Нет.
Или это другая
существенность? Нет, есть две разных комиссии. Значит, была одна комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификациями, которую в свое время академик Гинзбург организовал. А весной она как бы разошлась на две, соответственно, осталась комиссия по борьбе с лженаукой, и появилась вот новая комиссия по борьбе с фальсификациями. Я так внутренне про себя сферу ответственности делю так, что вот комиссия по борьбе с лженаукой, она имеет дело с психами, а... Комиссия по борьбе с фальсификацией имеет дело с жуликами.
О, хорошее, да, определение, правильно,
вот.
Да, наверное.
И, в общем, ну, ясно, что там сферы сильно пересекаются, но...
А вот принципе, пересекаются вот... ли, ведь жульничество, оно...
Ну, это два полюса.
Оно всегда осознанное, и оно сделано специально, а ведь то, когда человек верит в ценную сверхидею,
ну, вот, по моим ощущениям, там имеется обширное промежуточное...
Совмещение.
Да, он... Ну, сказать, он верит, но немножечко подтасовывает.
А, вот, ну, ничего,
или,
ну, вообще,
или
да.
Он, так сказать, там вот жулик, а потом сам начинает верить. В общем, там, ну, для психологов скорее.
Да, это интереснейший
вопрос. Но, так сказать, вот по моим наблюдениям, в общем, там на самом деле такие совсем чистые случаи встречаются редко.
Вот у меня первый вопрос возникает сразу. Вы, во-первых, у вас есть какой-то метод? И если у вас какая-то такая общественная нагрузка, то есть вы там в свободное от работы время садитесь, берете, там, читаете резюме докладов или как авторефераты.
Значит, да, нет, это общественная нагрузка абсолютно, это свободное действительно время люди делают. А если говорить вот про нашу комиссию, которая занимается фальсификациями, то у нее несколько областей деятельности. Одна – это... липовые диссертации, там, списанные или там с фальшивыми данными, и исторически я, в общем, этим начинал заниматься, еще вот есть такое сообщество Диссернет, которое...
Да, да, да.
Вот, но это как бы отдельная немножко история. Угу. Вот, есть очень серьезная область деятельности, это мы пытаемся из Минздрава вытащить результаты клинических испытаний, и понять, как у нас лекарства регистрируются.
Они дают или не дают вам их?
Ну,
обычно, или с трудом? Мы говорите, пытаемся вытащить?
Мы обсуждаем.
Понятно.
Вот. Сейчас через некоторое время будет ясно. Вот. Есть... Ну, так, она не очень широко развернулась, но мы про это думаем все время. Проблема липовых, ну, не липовых, но очень тенденциозных... как бы экспертных заключений научных вот по разным делам. Вот, и это тоже очень серьезная проблема, тоже вот мы как-то пытаемся про это думать.
Скажите,
вот, но это, на всякий случай, чтобы вы понимали, это не так, это наша комиссия, которая по фальсификациям. А вот тот повод, по которому вы меня, по-видимому, позвали, то, что вот сейчас было опубликовано, это как раз результат работы комиссии по лженауке. А наш доклад был опубликован где-то с месяц назад, и уже довольно широко. Мы тоже свой доклад сделали, он опубликован тоже. Ну, он как раз вот про кандидатов в академию, у которых там или свои диссертации списаны,
вот.
Или они руководителями списанных диссертаций были, это немножко другое. А доклад, который нынешняя комиссия сделала по лженауке, он про кандидатов в академию, у которых ну, уже научные, в общем, труды опубликованы.
Ну, смотрите, сейчас, так сказать, Академия наук – это такой последний научный формальный рубеж, то есть выше уже невозможно, да, в классификации научного мира. Ну,
почему? Нобелевские премии бывают.
Ну, да, это, ну, это уже, да, это уже совсем стратосфера. Как получается так, что обыватель смотрит, и оказывается, он там верит всему, что там говорят, пишут, или не может, у него не хватает экспертизы, чтобы оценить там правильность, там, не знаю, поставленного диагноза, или оценить уровень работы профессора там, в медицине, допустим, который его принимает. А потом вдруг выясняется, что там тоже мошенничество, там тоже жульничество. В момент, когда вы выясняете, что человек, вот он уже, вы смотрите диссертацию.
Ну, например, диссертацию.
Да, и вы увидели, что она там скомпилирована, это не, да, не вовсе не труд, или там подложные данные какие-то, все перепутано. Вы кому об этом сообщаете в первую очередь? И дальше, а в обратную сторону-то человека можно низвергнуть в этой научной лестнице туда, откуда он пришел, или нет?
Ну, в смысле, обратно в маму засунуть?
А, нет, в маму не получится, но вот, а диплом дальше вот он получил.
Ну, смотрите, да, могу рассказать. Да. Опять, тут надо разделять сферы ответственности комиссии и, скажем, то, чем диссернет занимается. Значит, комиссия, ну, это в каком смысле экспертный орган, да?
Да.
Мы описываем ситуацию, мы, так сказать, никаких мер не предлагаем. И, ну, то есть мы можем предлагать, естественно, рекомендовать мы можем, да, но да, принять мы никаких мер не можем. Но вот в данном случае, на самом деле, вот эти выборы, они в каком смысле уникальны, потому что впервые, скажем, списки кандидатов заранее были опубликованы, и можно было просто их действительно анализировать. Вот, и это очень большая заслуга нынешнего руководства Академии, раньше такого не было, да, то есть она, на самом деле,
открыла. Это был сюрприз для всех.
Вот, и вот, значит, наши замечательные комиссии, одна и другая, проанализировали эти списки и опубликовали, ну, сначала, так сказать, послали, собственно, там, в отделение, ну, и в конечном счете опубликовали свои доклады, и, по-видимому, на шансах некоторых кандидатов это каким-то образом сказалось. Вот, ну вот сейчас выборы пройдут, мы увидим, всех ли.
Может оказаться все всякое,
что угодно. Там остались рекомендованные отделениями кандидаты с существенными репутационными проблемами. Вот, ну вот посмотрим. А это как бы то, чем занимаются комиссии.
И они вот этот просто опубликовывают свой доклад, в котором все, что нашли, показывают, и вы его как бы в письменной форме потом еще куда-то относите, или достаточно того, что вы у себя?
Нет, смотрите, там было в другом порядке. И опять, сначала этот, да, доклад был разослан по отделениям, которые, собственно, анализировали кандидатов. Да? Ведь предложить в Академию, вообще говоря, можно кого угодно. Да, если у вас есть там пара-тройка знакомых академиков, они вас рекомендуют, и все. Да. Да. Процедура рекомендации, она как бы не очень обременительная. Но потом отделения, соответственно, обсуждают кандидатов, и потом кандидаты, которые выбраны отделениями, утверждаются общим собранием. Процедура такая. Соответственно, такой, ну, в идеале, во всяком случае, это такой множественный фильтр. И, значит, первое, что мы сделали, это эти доклады были разосланы по отделениям и проанализированы отделениями, да, там из каких-то отделений, скажем, приходили, ну, я не скажу рекламации, но возражения. Мы на эти возражения писали какие-то более подробные.
Это по e-mail'у, простите?
Это
всё
по e-mail'у, да, нет, это по электронному. Да. Ну, более точно, я не знаю, как, в какой форме это приходит к нашему председателю, ага, академику Васильеву.
До вас доходит уже в e-mail.
Потрясающе, вот, совершенно удивительный человек, очень достойный математик, хороший, и человек совершенно замечательный. Вот, я не знаю, в какой форме это к нему приходит, но ко мне это приходит по электронной почте. Ну, и к другим членам комиссии. Вот, соответственно, скажем, если есть возражения отделений, то мы более подробно пишем мотивировку, вот почему мы считаем, что какая-то диссертация списанная.
Понятно. Да,
что это не голословное утверждение. Я вот убил сейчас вот выходные, писал как раз такие контрвозражения там по некоторым кандидатам. Вот, они писали, что у моих учеников все хорошо, Но я писал, что нет, у его, вот, к сожалению, у ваших учеников не все хорошо. Вот,
вписано. То есть, да.
Вот, прям, ну, такая вот действительно.
А вам помогает, вы это делаете, вот на самом деле, дальше, если к методу переходить, угу. Вам вы это делаете при помощи компьютера и интернета в основном. Да,
да? Конечно, но.
Да, исключительно.
Вот. Значит, дальше есть, вот если говорить про метод, то как бы есть отдельный диссернет, и комиссия пользуется результатами диссернета, но. Так довольно жестко их перепроверяет. Ну, в моем случае у меня, так сказать, некоторая шизофрения, потому что я и один из основателей диссернета, и, соответственно, член комиссии, но, тем не менее, это все-таки... Ну, я не скажу, что более высокий уровень ответственности, он одинаковый, но, тем не менее, дополнительно это проверяется там и мной, и другими членами комиссии. Вот. А у диссернета метод компьютерный, да, то есть сначала... Ну, более точно так, он смешанный. Значит, сначала для подозрительной диссертации ищут потенциальные источники заимствования, а потом, значит, программа их размечает, вот эти текстуальные совпадения, а дальше садится человек и проверяет, что это за совпадение. Да, это может быть там добросовестное цитирование, да, там кавычки стоят.
Да, да.
Компьютер не научишь проверять кавычки, да, потому что миллион способов, да, можно кавычки, можно там... Вот филологи любят курсивом выделять.
Да, да.
Значит, традиции в разных науках разные, да. Но если чужой текст отмечен как чужой, то все чисто.
Да.
Там порядок, в котором было опубликовано. Это, может быть, не он списал, а у него списали. Да. Была статья, статью списали, а потом эта статья пошла к нему же в диссертацию. Нормальная ситуация. Угу. Значит, тоже, ну, очень редко бывают проколы, ну, обычно такого, ну, один раз, там, я не знаю, меньше процента. Там, соответственно, если мы этого не заметили, человек сказал, что нет, это не я списал, у меня списали, то мы немедленно поправляем. Вот там пара случаев таких было в истории.
А как вы определяете подозрительность?
Вот, значит, это хороший вопрос. Есть несколько способов. Значит, есть, во-первых, просто ковровые проверки.
Просто всех подряд?
А вот все ректоры всех университетов. Там все директора московских школ. Ну, у которых диссертаты, у которых степени есть.
Да-да.
Там... Все кандидаты в Московскую городскую думу.
О.
Просто подряд, независимо от принадлежности. Кстати, вот если говорить о результатах, то, скажем, Яблоко очень серьезно к этому относится, и вот если у кандидатов Яблоко находятся какие-то нерегулярности, то их снимают. Сама партия,
вот
да. Было несколько случаев тоже, да.
Угу.
Вот, другие как-то к этому относятся.
Более легко.
Партии спокойнее, да. Вот. Вот в прошлой каденции был чудесный депутат. У нее не просто списанная диссертация, а у нее оказалось, что просто диплом купленный кандидата наук.
Куплен. А вы это как-то
узнали? А это легко выяснилось, да, потому что был известен номер. Номер диплома был известен, просто номер бланка. И оказалось, что этот бланк был украден там в ВАКе когда-то в конце 90-х. Вот. Ильичева
вот
ее фамилия, она до сих пор директор школы. И отсидела благополучно депутатом вот весь прошлый созыв.
А за это не наказывают?
А ну, что, есть... знаешь, что там так? Ну, она отказалась, да, надо сказать, там сидела несчастная комиссия, вычеркивала из бюллетеня сведения о том, что она кандидат наук, просто этими ручками, да, потому что это вскрылось там буквально за неделю до выборов. Вот. В общем, другие партии к этому спокойнее относятся. Вот. Значит, это вот такая ковровая проверка. Бывают другое, да, если мы видим, что, скажем... Там у нас уже есть несколько диссертаций, защищенных под чьим-то руководством. И липовых, да, но они как-то набралось. Но давайте мы систематически проверим всех учеников этого человека, да.
А, да.
Там, если
да,
мы видим, да, что в каком-то понятно. Диссертационном совете несколько диссертаций было защищено, вот тоже списанных. Но давайте мы систематически проверим все, что защищалось в этом диссовете. Да, то есть такое. Ну, сетевой способ в каком-то смысле, да, начинается
да,
с какого-то ростка, и потом проверяется все вокруг. Вот, и тут, на самом деле, это даже может быть более существенно, потому что все-таки, опять, если говорить про диссернет, то цель не в том, чтобы там конкретного Ивана Ивановича отобрать степень, да, их там сотни ходят, ну, не сотни, на самом деле, тысячи.
Больше.
Большие тысячи, да, вот. И, в общем, даже нету цели, там, скажем, поймать всех там депутатов с липовыми степенями, потому что, ну, там, считает себя депутат кандидатом экономических наук или не считает, по большому счету от этого ничего не меняется. Вот. А вот закрыть вот эти вот фабрики, где это производится, вот это очень хочется.
А, понятно. То есть
вот.
Вы,
и, да. В общем, основная цель – это вот не какие-то удалось индивидуумы.
Закрыть да. фабрики на данный
есть,
момент.
Есть закрытые.
Есть закрытые.
Но тут, на самом деле, в этом месте, в общем, наши интересы совпадают с интересами, скажем, ну, я не скажу государство, так сказать, ну, министерство, да, потому что, в общем, иметь, ну, очевидную фабрику фальшака, это министерство совершенно в этом не заинтересовано, да.
Угу, понятно,
вот.
Да.
И дальше техника очень простая, дальше пишется заявление о лишении ученой степени, оно рассматривается в ВАКе.
Кем пишется? Любым, на самом деле?
Любой человек может написать, да. Вот, и, значит, оно рассматривается в ВАКе, и если этот человек не является действительно каким-нибудь, которого очень хотят защитить там по разным причинам, тогда его степени лишают. Если хотят, то бывают всякие очень смешные истории.
А для чего это происходит? Мне интересно, что дает действительно людям...
Степень?
Степень членства вот, в Академии,
ну, во-первых,
наук
я не
и
знаю.
Так далее.
Нет, погодите, степени членства в Академии – это все-таки разные вещи.
Разные, да, но это...
Членство в Академии...
Сознание обывателя – это лестница одна, нет?
Нет, потому что, ну, если чиновник, если чиновнику там на день рождения подарили диссертацию, то все-таки ему на день рождения членкорство не подарят.
Член корреспондента на юбилей,
да.
Нет, не подарят.
Вот, это все-таки немножко другое.
Хорошо.
Вот, значит, членство в Академии, ну как, ну, с одной стороны, это все-таки некоторый престиж, да, это признание научных заслуг, опять в идеале. Во-вторых, это некоторые административные возможности, да, потому что, ну, там бюджет Академии распределяется там на заседаниях отделений, там бюджет там, института в значительности. Ну, сейчас не совсем так, но тем не менее, там есть значительные какие-то и денежные, и административные бонусы просто от того, что ты близко к центру принятия решений. Ну, там... Вот для института хорошо, чтобы его директор был академиком или хотя бы членкором, да, потому что вот тогда этот институт, он лучше представлен, да, так сказать, он там, его интересы есть кому защитить, вот, вот так чисто банально.
Да.
Вот, а если говорить про, ну, таких там профессоров рядовых, ну, там, с, или, там, про медиков то же самое, завязано на некоторый карьерный рост, да, чтобы быть... Там, доцентом надо быть кандидатом, чтобы быть профессором, надо быть доктором.
Да,
ну,
да,
там,
да.
В среднем, да?
Да, да.
Вот, там, я ведь видел в больнице объявление, там, консультация доктора стоит столько-то, консультация доктора,
да.
Кандидата наук стоит там, в два раза больше, консультация
да.
доктора, доктора наук стоит еще в два раза больше, да? И, в принципе, это нормально, потому что это в каком, по идее, это признак действительно более высокой квалификации.
Да.
Ну, там, чтобы командовать дивизией, надо быть генералом.
Да.
Там, чтобы командовать полком, надо быть полковником или подполковником. Чтобы командовать батальоном, надо быть там кем? Капитаном, майором, я не знаю. Вот, это, в общем, естественно. Если говорить про чиновников, ну, во-первых, в какой-то момент это стало модно.
Но вот это есть, не в какой-то момент, это же в советские времена стремление вот к познанию, к науке, к прогрессу.
Слушайте,
тогда было модно еще, и оно осталось?
Стремление было модно всегда. Там говорить про стремление к познанию у человека, у которого... диссертация целиком списанная, мне трудно. Я не очень понимаю, в чем там познание состоит. Но это был такой вот элемент, да, вот там правильная, правильная служебная машина, там правильный кабинет с правильной мебелью,
степень.
Там правильная секретарша и правильная степень на визитной карточке. И вот это как раз мы сломали. Вот сейчас мне рассказывали чудесную историю, я пересказываю все время про директора комбината на севере. Он просто в какой-то момент перестал писать на визитной карточке, что он кандидат экономических наук.
Ну,
только разумный человек, да, понял, что это из элемента престижа превратилось, наоборот, в некоторую обузу такую репутационную.
А у него была эта степень?
Была, наверное, я не проверял. Но...
Ну, то есть так-то и я могу написать у себя на визитке,
но это отдельный
была...
вопрос. Нет, но все-таки так нет? Откровенно врать нет. Найдется какой-нибудь гад, который проверит.
Да, понятно, да. И вот человек
вот,
отказался,
и он перестал просто... Нет, он даже не отказывался от степени. Это отдельная история. Такие примеры тоже бывали.
Потому что она у него была липовая или просто...
Ну, откуда я знаю, что у него было, но он перестал это писать. Я думаю, что он понимал, что если кто-то внимательно прочитает эту диссертацию, то там что-нибудь найдется.
Роль...
И решил на всякий случай не подставляться.
Коммунистической партии в тушении пожаров. Это у Якунина была такая.
Не у Якунина, а у Степашина.
У Степашина? А, да, извините.
Вот, но это как раз, бог с ним, она, может быть, и написана, это было нормально, кто знает. Вот, как бы есть такая вещь. Там есть какие-то бонусы чисто служебные, там, я не знаю, не надо проходить аттестацию каждые 3 года, если есть степень, да, что-то такого сорта. Да? Там у юристов какие-то свои бонусы, которые тоже на степени завязаны.
Зависит от сферы.
Ну, это в разных науках.
Скажите,
разных,
но да. вы у вас вот есть какая-то ориентация, допустим, на естественно-научные направления или там точные науки, а гуманитарные науки там же тоже есть?
Ну, скорее наоборот. Все-таки в естественных науках совсем списанных диссертаций бывает редко. Потому что, ну, во-первых, непонятно зачем, да? Вот зачем человеку объявить себя кандидатом в физмат наук? Вроде и престижа даже не безумно много, а главное, как-то это все-таки очень легко проверяется, да, там напишем интеграл и все, да. Вот. Есть тоже, на самом деле, много, но все-таки как раз в основном все это вот какая-нибудь экономика, педагогика, вот это все. Вот. К сожалению, очень много списанных диссертаций и липовых откровенно у медиков. Вот что, если говорить там, что там лично меня как-то заботит, это очень много липы в медицине. И это страшноватенько.
Да, да. А где-то есть место, где можно посмотреть?
На странице Диссернета можно посмотреть все коллекции, да.
И там по фамилиям можно искать.
По фамилиям, по наукам, по институтам.
Но
городам, как хотите.
Возвращаясь к новостному поводу, конкретно вот, который сейчас был опубликован 4 ноября, угу. Доклад как раз комиссии
по лженауке.
По лженауке.
Ну, кстати, по борьбе с лженаукой.
Да. А, значит, 4 кандидата публиковали работы о препаратах, вот как раз про медицину, да, которые 2 года назад были признаны лженаучными наряду с прочими принципами гомеопатии. Да. Еще один кандидат допускает бесконтактную передачу информации, да. Дальше кавычка открывается, о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся. Да. Информация поступила в отделение РАН месяц назад. Как сообщил вице-президент Академии Алексей Хохлов, отделение медицинских наук все же сочло возможным рекомендовать к избранию некоторых кандидатов. Да. Окончательное решение будет принято по итогам голосования. То есть получается, что есть вероятность того, что там эти люди будут избраны, и что? И
они... Смотрите, вот я открыл этот доклад. Значит, это действительно 4 кандидата. Они публиковали статьи про так называемые релиз-активные препараты.
Это и есть гомеопатия? Я вот пыталась.
Это сегодня очень интересный вопрос.
Понять.
Значит, они изначально регистрировались как гомеопатические. Соответственно, без клинических испытаний, без данных о фармакокинетике, по упрощенной процедуре. Но правило такое, что если препарат зарегистрирован как гомеопатический, на нем должно быть написано, что он гомеопатический. Ну, собственно, упаковка.
А гомеопатия немножко дискредитирована.
Гомеопатия, понимаете...
Сейчас у нас.
Ну как? Ну вот дистиллированная вода. Как считать, она дискредитирована или нет?
Нет. Но ее не предлагали как средство...
Вот, нет. Значит, гомеопатия... Да, гомеопатия... Там, ну, какие-то врачи лучше считают полезным в каких-то случаях ее применять. Там, скажем, если очень мнительный пациент, то ему, наверное, можно выписать таблеточку, в которой ничего нет, но он просто успокоится, потому что он будет знать, что его лечат, да?
Да.
Не знаю. Вот. То есть даже и хорошие врачи иногда вот в каких-то таких случаях считают это возможным. Но, в принципе, да, понимаете, как вы можете лечиться таблеткой, в которой нет ничего? Ну, в смысле, сахар есть там.
Плацебо там и так далее.
Ну, там плацебо-эффект, да, так сказать. Человек лучше себя
препараты
чувствует, если он думает, что его лечат, это все известно. Но, тем не менее, да, и, в общем, это как бы некоторый мировой научный консенсус, что гомеопатия, ну, не бывает.
Да-да, что принимаете, лишь бы вам помогло.
Вот.
Будет помогать дальше, да.
Вот. Но дальше они сделали финт ушами, а? И, кстати сказать, сделал это человек, который уже член-корреспондент Российской академии наук. Значит, он глава холдинга «Материя медика», который вот это все делает. Мы с ним судились недавно, он обиделся, что мы написали, что там как-то все плохо. Вот, и он, значит, да, и они это обозвали релиз-активными препаратами, соответственно, слово «гомеопатия» сняли. Действующего вещества там как не было, так и нет. Ну, понятно, если у вас разведение в... там 10 в сотый раз, то там просто ни одной молекулы не остается, да, действующего вещества, физически не может быть.
А что вот значит релиз активный?
А есть какие-то доктора, которые вот с ними публикуют статьи, и вот вы говорили, как они, так сказать, попадают в финкоры, но смотрите, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой Сеченовского университета медицинского, следующий заслуженный деятель науки Российской Федерации, замдиректора по научной работе Центра неврологии. Следующий главный, уже член-корреспондент, кстати, то есть он в академике идет, тоже главный уролог Министерства здравоохранения. Да, написал абсолютно там, ну, как бы, халтурную статью, да, я уже так мягко. Еще один человек из Сеченовки, тоже там почетный завкафедрой.
Да, это мы сейчас беседуем с Михаилом Сергеевичем Гельфандом, профессором, членом комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук. Прервемся на новости, после этого подключаем еще и слушателей. Слушаем новости.
Хороший вопрос.
Михаил Сергеевич Гельфанд, профессор, член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук, у нас в студии. Говорим о том, что сейчас вот скоро будут новые, появятся новые члены-корреспонденты, буквально через пару недель пройдет специальное собрание, и кандидатов, и впервые, вы говорите, впервые в истории был заранее опубликован список кандидатов, и это очень помогло, потому что была возможность увидеть фамилии, посмотреть, чем они занимаются, проверить их работу, и выяснилось, что все-таки оказалось,
бывает по-разному.
Бывает по-разному, да, и там несколько человек прям так вот даже на обывательский взгляд, вот на мой совершенно, им тоже, мне кажется, и к науке... И, может быть, такое опосредованное отношение, никакого. Вопросы начинают задавать наши слушатели, и я вот зачитаю от Александра Фельдмана вопрос. Понятно, почему к науке, к лженауке и фальсификации прибегают, скажем так, профаны от науки, вроде чиновников. Но как объяснить, когда псевдонауками начинают заниматься люди, получившие ученые степени технических и медицинских наук еще во времена там, допустим, прежние. Желание, как говорится, поднять бабла, тут написали, собрать свою школу адептов или что? Ну, и пример приводит. Как вы
а какой
для
пример,
себя
объяснили?
Гаськов Павел Иннокентьевич родился в 38-м, умер в 8-м, Барнаул, умер, причем под вопросом, биоэнергоинформационщик, целитель. Видимо, сначала он начинал как обычный врач, я так...
Нет, погодите, биоэнергоинформационщик... Это все-таки пара наук, это вообще к науке не имеет отношения.
Вот образование. Томский политехнический институт, радиотехнический факультет.
Ну,
а кандидат технических наук в 65-м году, доктор технических наук в 75-м стал, а потом, видимо, уже
Ну нет, но нашел. Смотрите, значит, во-первых, это все-таки к науке вообще не имеет отношения. Да? То есть это хороший пример, но не того. Это не человек, которого там были бы шансы избраться в академию. А что люди, особенно вот с техническим образованием, иногда подаются в биоэнергоинформационщики,
да.
Но это есть такое наблюдение, и это и в советские времена такое было. На самом деле, вот если там, вот все думают, что самиздат – это там Солженицын, на самом деле большую часть того, что перепечатывали на пишущих машинках, это вот были всякие советы, как там лечиться, там поправлять ауру и все прочее, да, или там камнями лечиться, там, я не знаю. Вот, и это как раз такая вот, ну, опять, это такое немножко наблюдение, не очень глубокое, но вот люди именно с техническим образованием, они как раз очень подвержены.
Как так, почему такое происходит?
Потому что техническое образование, это, ну, хорошо, не знаю, почему такое происходит, ладно, сказать.
А то нет, сейчас... нет, вы начали что-то интересное
вот.
Говорить.
Я сейчас обижу половину аудитории, зачем вам это нужно? Вот. Ну, потому что, понимаете, занятие наукой, действительно, вот такой содержательный, это очень особенный склад ума. Это люди, которые все время проверяют и себя, и друг друга. Причем очень жестко.
Да.
Да, это на самом деле, еще помимо всего прочего, нервная система должна быть довольно крепкая, потому что ты все время подставляешься, ты все время делаешь утверждение, про которое ты понимаешь, сейчас с него напросится 10 человек, уровни там не ниже твоего никак, и будут его терзать.
Понятно.
Просто проверять.
Так.
Вот. Если к этому нету привычки, то очень легко себя уговорить, что у тебя все хорошо, да, вот.
Нет,
и есть и примеры, и на самом деле ученых, которые вот начинали как ученые-ученые, и потом тоже свихивались, да, они вот теряли вот эту критику, и это, ну, там, хорошая, наверное, была бы исследовательская тема для социальных психологов, как так происходит. Вот, и если вот нету такого глубокого погружения в этот стиль думать, а при этом есть какая-то нахватанность, да, то есть ты там знаешь слова, ты там прочитал популярные книжки, ты там уже понимаешь, что ты можешь опровергнуть теорию относительности, потому что, ну, там же она понятная, теория относительности, там просто все неправильно, а так все понятно. Вот, и на этом люди действительно свихиваются.
Ну, да, вот, вот
спасибо. А если еще к тому же у тебя есть ощущение, что ты там можешь пользу приносить, да, что ты вот людей можешь лечить, ну, тогда люди свихиваются совсем.
Да, да, да. Ну, вот еще про Савельева спрашивают.
Которого?
Который вот антрополог.
Нет антрополога Савельева.
Михаил Сергеевич говорит, что нет, да, не все не вот, то.
Это сайт антропогенез.ру содержит подробный разбор, там на одной из страничек подробный разбор именно как раз антропологических высказываний Савельева, там все написано.
Вот так рушится. А вот еще же вопрос в том, что люди, обыватель, он же не всегда может... То есть,
Савельев был одним из кандидатов, чуть ли что не в этом, нет, в прошлом году, я не помню, в прошлом, по-моему, году был одним из кандидатов премии «Врал», значит, которая такой есть, форум «Ученые против мифов», вот он там раз в год.
«Ученые против мифов»?
Да.
А вы тоже там, наверное, принимаете участие?
Я в прошлом году нет, в этом году я был членом жюри, в прошлом, по-моему, нет, не помню. Ну, там как не принимают, то есть это организовывают другие люди, они меня иногда зовут.
Ага,
вот, и в результате вот он стал, не стал академиком «Врал». «Врал» – это руническая академия лженаук. Вот он академиком «Врал» не стал, стал ченкором.
А, понятно. Спасибо, да. Я... Вот, товарищи, вот так бывает. Давайте ваши вопросы и в прямой эфир. Сейчас вот читаю прям торжественно, клянусь, читайте СМС и Телеграм-сообщение. СМС плюс 7-925-888-894-8. Телеграм говорит МСК-бот. Так, я в магазин выходил. Про Петрика уже было. Нет, про Петрика не было, но давайте мы его за скобками оставим. Петрик...
Про Петрика неинтересно. Что? Петрик просто жулик. Но при этом очень талантливый, по-видимому. Единственное, так сказать, достоинство Петрика, что он в какой-то момент тогдашнего председателя Думы Грызлова очаровал, то ли там, я уж не знаю, в какой они альянс вступили. И это как раз пример. Вот как раз комиссия по лженауке, которую мы обсуждали, сыграла очень серьезную роль именно вот в разоблачении аферы Петрика. И там, ну, там и угрозы были, там, ну,
это... Это бизнес был и большие
вот,
деньги.
Это была государственная программа, там, какие-то триллионы, так, в идеале, фильтрами, да, там, да. Во всех школах поставить эти фильтры, там, во всех водопроводах, вот. И там очень серьезно, там и судились, и какие-то угрозы были вот коллегам. Это, ну, я тогда этим не занимался, только следил. Вот, так что тут как раз комиссия очень важную роль сыграла, ну, я даже не постесняюсь сказать, государственно.
А кафедра теологии, МИФИ, это лженаука или нет? Как вы относитесь?
Кстати, МИФИ – это инженерно-физический институт. А, значит, где там теология?
Ну, кафедра, говорит. Вот. Ну, это люди
хотят подвести
вас под ответ какой-то.
Люди меня хотят подвести под ответ про теологию. Значит, я считаю, что кафедрам теологии в государственных университетах не место, потому что теология – это богословие, а у нас церковь отделена от государства. Начать с того, что там в своих православных университетах или там медресе, или ешивах, сколько угодно, да, вот, к государственному образованию, к государственной системе высшего образования это, с моей точки зрения, отношения не имеет. Вот, по этому поводу имеется большая дискуссия, там, и в научном мире, и в околонаучном, но вот моя точка зрения такая там. Является ли теология наукой в принципе, это отдельный интересный вопрос. Я бы считал, что скорее нет, это все-таки идеология, а не наука. То есть они пытаются себя сказать, что ну вот мы же наука, поэтому почему у нас, собственно, нельзя в университеты. Вот, все-таки это, по-моему, идеологическая система, но это немножко в сторону от того, что мы обсуждаем.
Да. Обычно вот. Вписывают друг друга в соавтора ради цитирования.
Дайте сейчас... я только, извините, бога ради, прерву. Да. Значит, вот все знают про кафедру теологии в МИФИ,
да.
А вот никто не знает, что у нас есть кафедра, факультет православия или кафедра, я не помню, в Академии ракетных войск стратегического назначения.
Да, этого действительно, может быть, не все знают.
Вот, вот это, по-моему, как-то
кафедра? Даже...
Как... Кафедра, да, по-моему, кафедра православия. Вот, ну, я могу сейчас погуглить, если быстро, или вы там погуглите.
Да-да.
Вот, и заведующий там такой Дмитрий Смирнов, шинодиозная фигура.
А, так это тот самый Дмитрий...
Тот самый Дмитрий Смирнов,
который да. такой медийный персонаж.
Вот он завкафедрой, да, этого самого. Вот. Вот это, по-моему, на самом деле даже может быть посерьезнее, чем теология в МИФИ.
Ну, а насколько это может мешать? Ну, то есть они там существуют как такое, как бы
сущность такая? Понимаете, но, понимаете, так сказать, но с точки зрения значит, отца Дмитрия Смирнова. Все-таки наша земная жизнь – это приготовление к жизни небесной. А если такую точку зрения...
Серьезно будем
сказать. А если такую точку зрения примут люди, которые нажимают на красную кнопку и взрывают ракеты, то я как-то немножко опасаюсь.
Ну, да, понятно. Да, понятно ваше опасение. Ну, ракетные войска делают, факультет восполняет недостаток традиционного... Да, вот я уже начала факультет, загугливать. Да? Факультет.
Факультет.
Да, 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 да. Ну, сейчас я более подробно, может...
Вот, да, извините, бога ради, я вас прервал, вы хотели вопрос задать.
Да, вопрос был от слушателя. Обычно вписывают друг друга в соавторы ради цитирования. Сейчас идет бесконечная гонка за индексами по программе ВУЗ 5-100.
Есть, да, госпрограмма.
А что это за госпрограмма?
Это, значит, давайте мы добьемся того, чтобы 5 российских университетов вошли в число 100 лучших там по мировым рейтингам.
Так вот, у меня вопрос. А не возникает ли... Вот наверняка мы не единственная страна, где есть лженаучные всякие, да, жульничества и так далее, прочие вещи. И не возникает ли у них параллельной реальности с кросс... ссылками.
Смотрите,
и так далее.
Да,
ведь индекс цитирования это
отвечаю.
Показатель.
На самом деле индекс цитирования надуть все-таки довольно тяжело. Вот этими вот цитированиями друг друга, вписываниями соавтора. На больших временах это все не работает. Да? Ну вот был, скажем, Казанский федеральный университет, он там массово начал, значит, публиковать статьи в каких-то, значит, очевидно, липовых журналах. Ну, потом эти журналы просто выкинули из рейтингов, соответственно, все эти деньги оказались потраченными впустую, потому что эти статьи теперь никуда не учитываются. Вот. Там, если говорить про другие страны, ну, да, в Китае, например, можно купить место в уже принятой публикации статьи. В,
да,
России, кстати, сейчас тоже такое есть, да, время от времени приходит спам.
А как технически это сделать? В смысле, два слова?
Приходит спам, говорится, вот у нас есть в портфеле там 20 принятых статей в разные журналы, там, по разным тематикам. То есть, если вам нужна публикация там срочно для отчета, вы можете там за какие-то деньги в любую из этих статей вписаться. Вот, или наоборот, если у вас есть статья, если вы бедный ученый, а у вас есть статья, которая принята к публикации, то не хотите ли вы себе еще одного соавтора там? Вот, значит, это все есть, конечно, и это действительно следствие там такой вот тупой библиометрии, но такого сорта вещи очень легко ловятся, угу, на самом деле.
Ну вот, ведь, ну хорошо.
И, значит, ну и потом позор не оберешься, да. Ну вот был, есть такой, как же он называется-то, РГСУ, Российский государственный социальный университет. Да, да, вот там был профессор, который, там, лучший профессор года, он там публиковал, по-моему, 200 статей, что ли, в год, да, публикует. Вот. Ну, замечательно, только теперь всюду опубликована фамилия этого профессора, там, со списком его статей, со списком журналов. Да, ну, угу, ну, получился там цирк немножко из этого.
И никто его не воспринимает как научное сообщество.
Ну, я не знаю, как его воспринимают там коллеги, но студенты, я думаю, воспринимают соответственно, да.
Да, как, какое имя, отчество у нашего сегодняшнего гостя? Михаил Сергеевич. Принимаем звонки в прямой эфир. Вот не зря уже наушники у нас. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код, как обычно. Звоните. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня к вашему гостю какой вопрос. Если науки нет, то и явления нет такового, которое не изучено, или как?
Вот спасибо за вопрос. Это был вопрос из...
Смотрите, нет, разумеется, есть довольно много неизученных явлений, и, ну, вот я биологией занимаюсь, и в биологии как раз мы все больше и больше видим, как мало мы на самом деле знаем. Там ни одна наука не объявляет себя там полностью завершенной и окуклившейся, да? Если с ней такое происходит, она перестает быть наукой. Вот, поэтому я подозреваю, что вы просто обиделись там за что-то,
да,
что я упомянул.
Да.
Вот, но нет, конечно, каждая наука понимает, до каких пределов она дошла, до каких нет.
Скажите, пожалуйста, вот есть вот у вас в голове или вообще общее какое-то понимание, чем наука от ненауки отличается, чем волшебное знание отличается от научного?
Ну, мы про это уже говорили на самом деле, что основной признак настоящей науки – это очень жесткое, очень критичное отношение к тому, что в ней делается. Вот. Ну, а дальше имеется некоторое, да, ну, там, научные революции все-таки случаются очень редко. Обычно наука прирастает постепенно.
Да.
Соответственно, если появляется что-то, что там, полностью переворачивает наше представление о природе вещей, но, скорее всего, это не наука будет. Примеров обратно, в современной, ну, там в 18-17 веке, пожалуйста, да, там были, было наука куда? Была очень маленькая, да, и там, конечно, случались какие-то перевороты серьезные. Вот, там теория относительности Эйнштейна, она не опровергает ньютонову механику, она ее расширяет в те области, в которых ньютонова механика классическая там не работает, да, там квантовая физика не отменяет там всей предыдущей физики, там эволюционная биология развивается там от Дарвина, но при этом там какие-то основные там постулаты эволюционной биологии, которые Дарвин придумал, они устояли, да, они миллион раз проверены, и они всякий раз оказываются правильными. Вот, поэтому, ну, признак науки – это наличие интерфейса со всей прочей наукой, которая существовала до этого, да, там и с историей своей собственной науки, и интерфейс со смежными какими-то областями. И второе – это вот очень критичное отношение к тому, что делается.
Спасибо. 7373948, наш прямой эфирный номер. Задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю, профессору, члену комиссии по противодействию фальсификации научных исследований. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да.
Вопрос к уважаемому гостю. Вот сейчас очень распространен, но уже не последние, где-то 15 лет, препарат Алаплант. Этот профессор Молдашев из Уфы его разработал. Как вы к нему относитесь? Шарлатанство это или есть польза?
Давайте мы округлим вопрос. Вообще, как человеку понять?
Как понять?
Правильный препарат или неправильный?
Смотри, дайте я про это ответ. Я не медик на всякий случай, да? Вот, но профессор Молдашев, как бы это сказать, фигура очень сомнительная, да, так если мягко. Вот, значит, как человеку понять? Ну, во-первых, если, значит, если говорить про медицину, то первое – это вопрос в том, были ли проведены клинические испытания. Да, вот не сестра жены поправилась,
да,
и я теперь тоже попробую, а сказать, были проведены там настоящие клинические испытания, там, с контрольной группой, сравнение с другими препаратами, вот это все. Если этого не было, то нет предмета для обсуждения. А это первое. А второе, чисто по внешним признакам, но если вам обещают вылечить от всех болезней сразу одной и той же таблеткой, ну, скорее всего, это что-то сомнительное. Да? Я конкретно этот Алаплант, значит, конкретно этот препарат не знаю, но там есть другие. Вот, это, значит, что-то сомнительное, да. Если человек говорит, что вся официальная медицина – это ерунда, и только я понимаю, как лечить, ну, наверное, тоже что-то тяжелое. Ну, вот как-то вот так.
Ну,
я тяжело на самом деле, нет.
Там... Могу заметить, что вот вы сейчас дали, да, такой ориентир, да, были ли клинические испытания. Я пошла сразу проверить препарат, который там, я точно знаю, что это настоящий медицинский препарат, и он там помогает от определенного заболевания. Я сходу в Гугле, я написала название препарата и клинические испытания. И я не могу сказать, что вот я увидела...
Нет, смотрите, если говорить про российскую систему клинических испытаний, то она действительно очень закрытая, с этим тяжело.
Этого нет, да.
Вот, но есть... Но тут надо по-английски читать, к сожалению, но есть FDA, Federal Drug Administration, американская.
Американская.
И там регистрируются все клинические испытания, да.
И там вы можете проверить. Там во-первых, можно... смотрите, активное вещество какое, да?
Активное вещество, по идее, должно быть написано на...
Да,
листовки.
Да, да, на листовке. И проверяете,
вот, но, да, нет, но вот просто человеку действительно это сделать довольно трудно, все-таки это некоторый профессионализм должен быть.
Угу, да,
поэтому должны быть хорошие, настоящие врачи, значит, они липовые, да, поэтому не должно быть академиков медицинских, которые вот эту вот релиз-активную, значит, гомеопатию используют.
Ну,
но дальше мы приходим плавно в разговор про всю нашу медицинскую систему здравоохранения, и в нем утопаем навсегда.
Да, уставаем. Ну, есть вот Диссернет, можете посмотреть, где еще фамилии, так сказать...
Не, ну, если говорить про списанные диссертации, то в Диссернете. Но опять, вот там, скажем, этот самый... Ну, вот я судился недавно тоже, я обозвал человека фриком, он обиделся и на меня в суд подал, но проиграл, правда.
Суд сказал, что
Петр Петрович Горяев. Да, ну, я имею право на высказывание своего мнения, сказал суд. Да. Суд не разбирался в науке. Естественно, это не дело суда. Вот, Петр Петрович Горяев такой есть, да. Вот у него докторская диссертация, неизвестно откуда, какая-то академия всех наук, я не помню, как это называется. А кандидатская при этом у него нормальная, он был в свое время нормальным биологом.
Вот.
И ни в каком диссернете вы ничего плохого про него не найдете, потому что у него нормальная, хорошая была биологическая диссертация.
Нас спрашивают про подкасты нашей программы. Смотрите, заходите на сайт «Говорит Москва», там программа и ведущие. Хороший вопрос программа называется. И сегодняшний день, если кто-то хочет скачать, можете скачать, потом переслушивать. 7373948 наш сегодняшний гость, член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук. Говорим о лженауке, как она проникает. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, добрый вот день. У вас гость все-таки чрезвычайно интересный человек, не совсем про лженауку. А вот такой момент, космическая отрасль наша, вот возглавляет все это дело у нас тут вот журналист, да. Вот мы, как вы думаете, по вашим оценкам, мы как бы продолжим движение вниз в этом смысле, как страна, там, как космическая держава, или мы как-то все-таки выровняем и пойдем немножечко, может быть, вверх где-то в чем-то. Вот ваш прогноз на этот счет. Спасибо большое.
Спасибо. Но это как раз продолжение к вопросу, как отличить лженауку от нелженауки. Значит, хороший признак настоящей науки, что человек не высказывается за пределами собственной компетенции. Вот я ничего не понимаю про космос. Я не могу давать никаких прогнозов, да. Но когда я гляжу на господина Рогозина, то у меня ощущение, что чем бы он ни управлял, все пойдет вниз. Но это мое ощущение не как... Это мой прогноз не как ученого, а как гражданина. Да, но... в этом смысле мы с вами на равных. А про космос, ну, как мне знать, я не инженер, не астрофизик.
Рогозин же не проектирует ракеты, он же, в общем, выполняет такую какую-то административную и пиар-функцию.
Но он ее плохо выполняет-то, ну, по всей видимости. Да, опять, да. Вот, как налогоплательщик, я наблюдаю, что он свою функцию выполняет плохо.
О значении пиара, да, и отдельную можно программу. Многие, кстати, считают, что это совершенно неважная вещь. Ну, или маркетинговое дело, это просто жрущие деньги отдела. На самом деле, может быть, это важно. Еще один вопрос. Как комиссия по борьбе со лженаукой работает с псевдонаучными проявлениями в исторической науке? Понятно, что речь тут не только о новой хронологии Фоменко или организмике Тюняева, но и с той историей в связи с новейшей историей России СССР, которая продвигается по линии Минкульта. Такой вопрос.
Комиссия с этим, насколько мне известно, не работала. И диссернет с этим не работал. Но более точно так, диссернет работает с историческими диссертациями, коль скоро они списаны.
Угу.
А если тут говорить нет конкретно, списанного, ну, опять, быть. Значит, человек имеет в виду конкретно министра культуры Мединского,
может быть, да.
У которого, ну, Минкульт же он упоминает,
да.
Значит, у которого Мединского историческая диссертация не списанная. Там в реферате немножко было, но чуть-чуть, но просто очень плохая. И там. Именно историческое сообщество, да, историки подняли этот вопрос вне всяких комиссий, и даже Мединского пытались лишить степени на этом основании, но ВАК его отстоял. А если кому интересно, то в диссернете есть диссертации Мединского по политическим наукам, вот они списанные.
А с кого?
Потому что интерес
хороших хотя бы
автор. Я не помню наизусть, но погуглите, да, диссернет Мединский, там все выскочит.
Это хорошее, да, тоже
вот,
вещь.
Поэтому, ну, комиссия не может заниматься всем сразу, да.
Да, не, но у вас есть план
по большому счету, какой? Я не член комиссии по лженауке, вот, значит, по большому счету, это, в общем, дело всего общества, да, вот, чтобы в школах не преподавали, или там в университетах не преподавали ерунды, там одна комиссия с этим не справится.
Ну, фальсификация в истории тоже у нас, мы же и боремся одновременно, у нас государство борется с фальсификациями и с переписыванием истории, да?
А с другой государство, стороны... по-моему, не очень борется с переписыванием истории, оно, по-моему, все больше само переписывает.
Вот это отдельная, да, такая история, но сегодня мы уже, у нас время закончилось, мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли.
Спасибо.
Михаил Сергеевич Гельфанд, профессор, член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук, был с нами сегодня. Сегодня. Всем спасибо и пока.